Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Что было бы, если бы Украина в начале 20 века смогла бы сохранить свою государственность в противостоянии с большевистской Россией? Писатель Александр Ирванец считает, что появилась бы Украинская рабоче-крестьянская республика. Вот об этой рабоче-крестьянской Украине мы поговорим сегодня в нашей программе. А вначале хочу представить вам сюжет своего коллеги Владимира Ивахненко.
22 января 1918 года в Киеве была провозглашена независимость Украинской Народной Республики, а спустя неделю, 29 января, под Крутами, железнодорожная станция в 130 километрах к северу от Киева, произошел бой между 4000-й большевистской армией Михаила Муравьева и отрядом из 400 киевских студентов и бойцов свободного казачества. Несколько дней они удерживали занятые позиции и почти все погибли. Этот бой стал символом сопротивления украинцев, которых сейчас называют первыми киборгами. Столетие со времени провозглашения независимости в стране отметили скромно. Из-за нелетной погоды президент Украины Петр Порошенко не смог принять участие в митинге-реквиеме на месте сражения под Крутами, но в своем твиттер-аккаунте написал, цитата, что «эти несколько дней, когда ребята-герои задержали наступление на Киев красных россиян, на века вперед заложили основы украинской государственности». В прошлом веке украинская независимость просуществовала до 1921 года в разных формах государственности. УНР, Украинское государство, Западноукраинская Народная Республика. Независимость тогда удержать не удалось, прежде всего, как подчеркивают историки, из-за разобщенности национальной политической элиты. В 2017 году в Киеве вышел роман Александра Ирванца «Харьков, 1938». Автор определяет жанр книги как антиутопию и рассказывает о том, какой могла быть Украина, если бы 100 лет назад студенты одержали победу под Крутами, если бы первый президент Украины Михаил Грушевский мирно передал власть Евгению Коновальцу, командиру корпуса осечевых стрельцов, и впоследствии Украина не вошла бы в состав Советского Союза. Роман получил немало восторженных откликов читателей и неоднозначно был воспринят литературными критиками. Многие назвали это произведение мечтой о прошлом, в котором сбываются надежды тех, кто век назад воевал за независимую Украину. Ирванец представляет альтернативную историю Украины, которая в 1938 году празднует 20-летие независимости. В Советском Союзе в это время правит убивший Иосифа Сталина Сергей Киров, в Германии победивший Адольфа Гитлера Эрнст Тельман. Украина, по версии автора, построила бы мощную экономику, сильную армию, а столицей страны остался Харьков, где и происходит действие романа. Ирванец в присущем ему щекотливо-ироническом духе поднимает сложные исторические вопросы, вроде бы игриво обходя вниманием главное – зачем все это? Зачем представлять, а что могло бы быть? Спрашивает в публикации газеты «Зеркало недели» журналист и писатель Иван Рябчий. Возможно, главная ценность этого романа в том, что читатель невольно задумывается, насколько ему нравится эта Украина и насколько он бы хотел жить именно в таком государстве. Киевский литературный критик Юрий Володарский пишет, что Украина Ирванца – государство национал-коммунистическое, с авторитарной идеологией, да еще и стремящееся к мировой экспансии. Несмотря на это, создается стойкое впечатление, что писатель изобразил Украину своей мечты, которая одним понравится, а других заставит ужаснуться, убежден Юрий Володарский.
Гость нашего сегодняшнего эфира – писатель Александр Ирванец. Здравствуйте, Александр. Меня знаете, что поразило? Что вы вот не очень верите в Украину. Украина выигрывает войну с большевистской Россией и остается советской, по сути.
Но тогда скорее авторитарной, левой, да. Тогда большинство были такие страны, извини. В Центральной Европе только Чехословакия была нормально демократической. Остальные все страны были, так в кавычках, это любят русские говорят, фашистские. И Германия, и Польша была, и Румыния были фашистские. Почему Украина не могла быть такой национал-коммунистической?
А почему бы такое национал-коммунистическое государство не могло бы объединиться с Советской Россией, такой же национал-коммунистической державой? Что сдерживало бы тогда украинцев?
У меня, ну какая была бы, скажем, как-то предварительная к этому предпосылка? Ну вот Украина выстояла. Вот случилось то, чего не случилось в реальности. Это и есть, поэтому у меня это анти-антиутопия, где плюс на минус дает плюс. И именно такая Украина могла быть. Она не могла быть демократической. И в то же время вот она отбилась от России. Вот предположим, представим это, то, чего не было в реальности.
А вы вообще верите в демократию в Украине вот так вот, если тогда честно уже
сказать? Да. Я должен сказать, верю, и при этом тяжело скривиться. Верю. Я верю в демократию вообще, потому что, другого пути нет. И я вижу, как это идет в Украине, как все мы видим, Виталий.
Тогда, может быть, как раз это не антиутопия, это очень четкое понимание государства, которое может быть на этих землях. Угу. Это же, насколько понимаю, у вас авторитаризм равноправия для, скажем так, не для буржуазии, не для богатых людей.
Нет, это Украина для украинцев. Вот, это главное гасло. Фактически, национальный коммунизм. Еще одна страна в Европе тоже строит, это Великогермания, она так и называлась, Гроссе Дойчланд, как Великобритания. Она тоже строит национал-коммунизм, и эти два режима, они очень симпатизируют друг другу. Но Германию, Великогерманию возглавляет не Гитлер, а Эрнст Тельман, который в ночь длинных ножей перерезал и Гитлера, и Рема, и Геринга, и вот теперь он строит тоже национал-коммунизм. Виталий, вы спросили выше, да, я все-таки демократ, я демократ на 90%, но 10% есть вот этого. Мне интересно представлять такое идеальное украинское общество. Вот вы увидите, там без приукрашения. Если честно, я кайфовал, когда описывал некоторые сцены вот так внутренне. При этом я совершенно к самому себе отношусь в то же время с иронией.
А скажите, а куда в этой вашей Украине и в этой вашей книге делись вообще вот эти, скажем так, герои Михаила Булгакова?
Они очень максимально угнетены.
Просто... И в Россию не могут вернуться, потому что там большевики.
Нет, они как раз с Россией есть сообщение, и вот там, собственно, сам лично гражданин СССР Михаил Булгаков прибывает в Киев, он там фигурирует.
Понимаете, я ведь почему это так тщательно выясняю. В вашей литературе есть такое свойство сбываться. Вот вы еще одну книгу сейчас взяли, этот вот роман «Ривны ровно», он, насколько я понимаю, сейчас у вас переведен на немецкий язык, именно сейчас.
Да, в ноябре у меня вышла книга в австрийском издательстве «Гаймон». Этот роман вышел, кстати, тоже под другим названием. Он называется «Пралинен фом Ротер Штерн. Конфеты от красной звезды». Это потому что в Ровно кондитерская фабрика в советское время называлась «Червона зірка», «Красная звезда».
По идее, вы были... Я думаю, вот почему ваши немецкие издатели обратили внимание на этот роман? Он же не новый. Сколько ему лет? Уже лет 12?
Ему 17.
17, да?
Просто, Виталий, если честно, я лично, как автор, Александр Ирванец, я не умею пробиваться. То есть, сказать так, если бы я больше подсуетился, этот роман вышел бы раньше, но я совершенно не делал никаких в эту сторону движений, пока это все не произошло само собой.
Да, но оно произошло само собой, именно потому что издатель увидел, что ваш сюжет сбылся. У вас же в этом романе ровно это город, разделенный границей между двумя Украинами, по сути, да?
Так.
Такой, скажем так, русской Украиной или пророссийской, советской. И буржуазной, скажем
так. Она и называется «Социалистичная Республика Украины», да, с соответствующей аббревиатурой.
Да, вот. И такие, какой вот западной Украины, прозападной Украины, да, или вообще западной, неважно. И тогда, когда вы этот роман писали, это все казалось такой просто игрой разума. Но сейчас мы имеем такую линию разграничения просто намного восточнее. Но она могла бы быть, если бы сложились по-другому обстоятельства в 2014 году дальше. Вы как вообще увидели этот возможный раскол? Это тоже было, так сказать, предположение? Или вы просто хотели представить себе, как Украина будет функционировать в таком виде?
Я его начал в 95-м, написал очень мало, и заканчивал в 98-м, 99-м. То есть я его опубликовал на границе тысячелетий. В журнале он вышел в 2000-м, а книгой в 2001-м. Я представил свой город, разделенным. И потом этот роман, действительно, его зафиксировали политологи, и на каждых выборах они отмечали, он вышел в 2000, в 2001. В 2002 появилась вот эта наша Украина, которая уже подвинула эту стенку на восток. На выборах Ющенко в 2004 уже голосовала и Черниговщина, и Сумщина, то есть стена двигалась на восток и на юго-восток. И сегодня стена – это только вот оккупированные районы Донбасса.
Но вот я хочу понять, из чего вы исходили тогда, когда вы это писали?
Я не думал это так глобально, честно, Виталий. Мне было интересно это писать. Это был мой первый роман, это был мой первый опыт такой большой прозы. Я начал это себе представлять, но это роман о разделенном украинском человеке, в котором тоже своя и западная, и восточная сторона. И каждый город, каждое село в Украине, я не знаю, каждая квартира имеет западный, восточный сектор, какой-то больше, какой-то меньше. Вот это мне было интересно описать. И я ровно Рівне по-украински. Это мой родной город, я его топографию знаю хорошо, и поэтому я не знаю, я о другом городе я бы такого не написал. В первых изданиях там есть даже карта на форзаце, карта разделенного города, то есть я нормально это все представил, выстроил вот этот мир, ну вот как Аксенов выстроил в острове Крым.
А почему, собственно, вы вот решили, что в Ровно, может быть, такое разделение? Вы действительно видели внутри города разделительные линии?
Да, ты помнишь, я тебе сейчас скажу. Ты должен помнить вот эту карту, которая была в время выборов Ющенко, Украина трех сортов.
Да, это я помню.
Это западная, типа, высшая раса, она начиналась с Ровенской области. А я вот представил, что еще и Ровенщина достанется восточному, а только Рівне Ровно будет таким маленьким анклавом, и который огражденным коридором с соединяются с западноукраинской.
С Волынью, по сути.
Да. Ну вот такой я тогда видел свою Украину. Может быть, она такой тогда и была. Вот это, вот столько, ну, то есть, конечно, еще и Ровенщина, и, может быть, уже даже и Житомирщина. Но я решил не быть чрезмерным оптимистом и написал такое. Ну, и мне было интересно город. Ровно сейчас страшный дефицит этой книжки. Ее нет, она распродалась, и следующий тираж только летом будет.
Ну, то есть, это, по сути, получилась такая мистификация, как путеводитель, который можно по Ровно ходить. Потому что от Ровно осталось после Второй мировой войны, если так сказать.
Кстати, стоял, стояла эта книжка и в этом самом, в туристическом краезнавчем отделе. Нет, там узнается город актуальный. У нас, к сожалению, нету достойной старой архитектуры, но город я описал. То есть люди, один мой знакомый выехал на 10 лет и вернулся в Ровно, взял мой роман, и встретил меня и сказал, я узнаю город в твоем романе.
Напомню, что гость нашего сегодняшнего эфира украинский писатель Александр Ирванец. Это программа «Дороги к свободе». Я вот все-таки иногда, когда я вспоминаю об этой книге, о своем впечатлении, я тогда подумал, что вот эта вот граница, когда я читал, она проходит не географически, а вот как, возможно, ты правильно совершенно заметил, экзистенциально, по каждому человеку. Каждого человека в стране можно разделить вот на такую советскую и несоветскую часть. И мне кажется, что это гораздо более серьезная граница, потому что я ее вижу вот в людях, которые меня окружают, которые вообще участвуют в политике, которые участвуют в творческой жизни. Вот бац, что-то щелкает, и человек вдруг, который вполне, так сказать, руководствуется нравственными ориентирами, вполне понятными, говорит правильные вещи, становится советским в какую-то секунду, и никогда не знаешь, с кем ты будешь разговаривать, даже когда ты общаешься с единомышленниками.
Да, это тема для очень отдельного разговора. Да, ну, конечно, какая-то советская частичка, к сожалению, есть. Я думал над тем, что вот эти 40 лет, которые в Библии, это никакая не метафора, Виталий. Это действительно должно пройти 40 лет, и, к сожалению, мне уже будет очень много лет. Мы уже прошли 25. И это есть в наших людях и в Киеве, и во Львове, и в Черновцах, ну и, конечно же, и в Черкасах, в Полтаве.
А почему, интересно, вот этот роман не переводился на русский язык? Ведь, по идее, он же соответствовал российскому цивилизационному представлению об Украине, что вот есть такая советская Украина, она никуда не девается, она даже готова сопротивляться несоветской, стену возводить.
Ну, опять-таки, я не умею себя продвигать. Был какой-то минимальный интерес со стороны издательств, никогда никакого интереса. Я, в принципе, открыт, мой мейл и мой Facebook открыты, так что я не понимаю.
Ну, возможно, просто, вот я думаю просто, может быть, насколько это вписывается в российские культурные представления об Украине, вот такие антиутопии, насколько вообще российскому читателю будет понятно, потому что мне кажется, что если такие романы переводить, читать и интересоваться, это нужно воспринимать Украину как самостоятельный как бы цивилизационный организм. Я не уверен, что такое восприятие есть.
Ну, да, здесь я давно не был в России, мне тяжело это комментировать. Я не знаю, был действительно, я бы поставил как писатель вопрос, был ли бы он интересен российскому читателю. Вот я не знаю.
Если бы речь шла о какой-то другой стране, наверное, да. Об Украине о этом романе «Харьков 1638», это же надо предположить, что украинские войска побеждают российские.
Да, да. Там это очень, максимально антироссийский роман. Я не хочу сейчас говорить во время всеобщей толеранции, но это вообще антироман, это ужасный роман.
Антироссийский или антиимперский?
Он,
что это?
Он анти... Все. Я не хочу перечислять терминов, но это максимально, так сказать, нетолерантный роман. Искренний.
А по отношению к самим украинцам он толерантный?
Да.
Вот это вот меня смущает. Потому что, по большому счету, вот ты ведь показываешь, что украинцы, они точно так же подвержены авторитарным болезням, как и их соседи.
А я не отрицаю, не заперечую. Я же сказал уже выше, Мне было это интересно писать. Это мое такое воображение раннее. Моя мама с Харьковщины, она меня отвезла. Мы уже жили на Волыни, но, ну как, я там и родился, и вырос. Но мы приехали в Харьков, миновали Киев, и это был первый мегаполис, который мне было 4 года. Ну правда, я помню, я был поражен. Уже был университет, это Госпром.
Да.
Это памятник Шевченко, зоопарк. Я там впервые увидел...
Все это такое огромное, большое.
Да, ну и сама архитектура, эти дома с колоннадами. Это и для мальчика 4 лет, который там жил где-то на околице райцентра на Волыни, это все-таки это было впечатление.
И вот тогда вот ты такую Украину себе представил.
Ну, прямо тогда, в 4 года я задумал этот роман. Спасибо, Виталий. Но это действительно было одно из моих очень сильных впечатлений. То есть, если я вот сейчас анализирую, у меня это выныривает в памяти.
А когда заканчивается эта книга вообще? В 38-м году конец этой
истории? Ну, меня спрашивают, я сейчас скажу. Меня спрашивают, а почему 38-й? Я говорю, потому что перед 39-м. Последний год перед 39-м.
А потом уже начинаются все известные события. Ну, какие другие события?
To be continued, как пишут в этих... Не-не, правда, я не буду писать... Это я упреждаю твой вопрос. Я не буду писать продолжение. Но я буду писать расширение. У меня осталось несколько страниц, 70, которые, в принципе, можно туда вставить. Вот это воображаемое государство, которое называется УРСР, но это Украинская Робітничо-Селянська Республіка.
Рабоче-крестьянская.
Так.
Рабоче-крестьянская, да.
Да, рабоче-крестьянская. И в этой Украине там свои структуры, там своя детская организация, отдельно для мальчиков, отдельно для девочек. То есть это структурированное общество, и у меня остались некоторые, как по-украински, відгалуження, ответвления сюжета, которые я еще вставлю и выпущу этот роман потолще и под другим названием.
Можно лично, просто еврейское культурное общество там есть? Или вообще или в такой Украине евреям места нет?
Нет. В то время Израиля государства не было, Палестина была под мандатной британской территорией. Британцы, в принципе, не очень охотно пускали, то есть, но уже прибывали евреи из Европы, их корабли стояли на рейде, они там на лодках высаживались, там было, что даже их ловили, депортировали обратно, но... А у меня президент Євген Коновалець договорился с...
Это основатель Организации Украинских Националистов.
Да, ну, а у меня он гетьман президент Украины. Ага. И он достиг договоренности с Великой Британией. Именно украинских исповедников иудаизма пускают в Палестину. И таким образом Украина совершает свою такую небольшую экспансию. Но там есть такая деталь, что их возит из Одессы, их возит самый крупный украинский лайнер, который называется Богдан Хмельницкий. И до самого Босфора дальше турки не пускают. Его сопровождают 2 крейсера. Гонта и Сагайдачный.
Я все-таки писать о будущем ты не будешь. Я просто хочу знать, а Украина вообще, она останется? Хотя бы она останется государством? Или она в 37 году, вот и все, и кончится эта Украина, исчезнет? Исчезли же многие страны в 39-м, да? Они одни были оккупированы Советским Союзом, другие нацистской Германией.
Роман заканчивается визитом Эрнста Тельмана к Евгену Коновальцю в Харьков. И по-разному могло сложиться... А может быть, мы, как Германия, прошли бы денацификацию и были бы сейчас успешной европейской нацией? То есть там очень трудно вычислить, куда повернет кривая, Виталий. Я умею, в конце своей прозы я стараюсь ставить 3 точки.
Ну, то есть, читатель сам должен додуматься. Если он хочет, чтобы Украина была, то он может как-то себе представить. Я думаю, а ему может она, так сказать... Ну, с другой стороны, ведь и исчезла. Но, с другой стороны, все государства, которые исчезли, они же в том или ином виде появились. И европейские страны же не имели склонности к исчезновению.
Для меня это была мечта о межвоенной, вот как были...
А на межвоенной Украине, как межвоенной Польше, да.
Балтийские, да, страны, Польша, да. Вот я хотел такую Украину. Знаешь, я очень люблю Балтию, ну и Польшу. И вот у литовцев, например, это ведь была небольшая, небогатая страна, но они в межвоенный период, они были чемпионами Европы по баскетболу. Ты представляешь, что это для народа?
Но они не сразу стали авторитарным государством, у них был период демократии, эта демократия пыталась защищаться, она проиграла, но попытки были.
Я знаю историю Литвы в общих чертах, но мне очень нравится именно литовского Лиетувы государства. Кстати, у меня там она Лиетува, а Литва у меня называется Беларусь.
Потому Беларусь что... тоже независимая?
Да. Там совершенно перекроена карта, ну, немножко, то есть СССР существует только с республиками Средней Азии. И фактически государства Кавказа свободны, но Азербайджан и Армения в зависимости от СССР. Это... Я именно очень много там акцентирую на противостоянии. То есть Украина отбилась от России. Были шансы. Небольшие, то есть не больше 50, и даже, я не знаю, может быть 30, но у Украины были шансы. И вот я придумал эти шансы. Я там опускаю этот Брестский договор, все, я очень, очень все сократил, обрезал. Я не профессиональный историк. То есть так, метафорически я взял эту запутанную проволоку и сделал из нее какую-то фигурку, тоже, может быть, не очень мастерскую, но уже геометрически понятную. А я много перечитал всего. Ну вот захотелось мне такой Украины, и я ее создал.
А можно сказать, вот 2014 год, да, произошел, Украина как бы отбилась от России, так можно сказать? А это означает, что она тоже в этом случае, когда она отбивается от России, причем от России, скажем так, не самой демократической, так сказать, а что она тоже обречена на авторитаризм после того, как она отбивается от России. Вот демократическая Украина может остаться, отбившись от России, или она все равно должна консолидироваться, найти себе лидера, как это сейчас многие видят?
Пока еще может. Я верю в Украину. У меня там вот эта молодежная организация называется... Для девушек называется «Хариті». Это есть такой рассказ у Михаила Коцюбинського, нашего классика, там, где девочка себе палец серпом порезала. А мальчики, юноши называются «Миколи Джері». Это пишется с маленькой буквы. Так вот, недавно я написал, что вот на Майдане «Миколи Джері» сегодняшние принимали присягу. Я вижу уже какие-то эти черты.
Элементы авторитарного общества?
Ну, и я не знаю, эти национальные дружины, у меня к ним двоякое отношение. Я еще не понял, что это.
А в настроениях людей, я имею в виду, даже не в том, что ты видишь, может быть, как...
По-моему, ирония. По-моему, больше ирония.
Вот вообще украинское общество к чему больше склонно? К авторитаризму или к анархии?
Ой, ты знаешь, если сравнивать с Белоруссией, то украинцы очень анархичный народ, да и с Россией. Но в то же время, знаешь, как-то украинец все-таки не против порядка, но анархичный.
А если украинцы анархичны, как они могли создать такую чудесную рабоче-крестьянскую республику с гетьманом-президентом? Как это произошло?
А гетьман-президент Коновалець, он галичанин. И вот он пришел со своей армией в 18-м году на помощь УНР, пришел на помощь армии Петлюры.
Ну, понятно, да.
Он объединил войска, он отстоял государство. И он, как человек Западной Украины... в общем, наверное, да, но я думал, Коновалець, для меня Коновалець – это реальный президент, я много читал о нем, то есть это был политик. Это был политик, который мог бы возглавлять государство. И, может быть, даже он не был таким авторитарным, как описан у меня в романе. Я думаю, он все-таки был бы более демократичным.
Но были же такого типа люди, которые выдвинулись тогда на первой роли и не были авторитарными правителями, вот такие, как Маннергейм в Финляндии. Финляндия не стала авторитарным государством с Маннергеймом.
Я уже добавил, очевидно, я добавил этого авторитаризма, но мне было интересно писать такую красивую, такую утопию именно... тоталитарную, с архитектурой, со структурой общества. Вот мне все это...
Демократия скучна для литературы, да? Мне приятно жить, но скучно ее описывать.
Там есть много сцен, которых нет в украинской литературе. То есть там, например, вот сколько есть в украинской литературе постельных сцен? Ну, наверное, десятки, может быть, даже сотни.
Ну, Оксана Забушко создала целый жанр в молодости.
А у меня есть сцена, которая называется «День дижака». Так вот, подобные сцены вообще нигде не описаны в украинской литературе. Это испытания, которые проходят госслужащие раз в год.
Ну, в таком случае мы будем считать, что авторитаризм, он, если когда он описывается с иронией, то он может быть таким лекарством для общества в какой-то мере. По крайней мере, я не знаю, что тебе пожелать, чтобы эта утопия не сбылась, это будет хорошее пожелание автора.
Спасибо, да. Ну уж, наверное, это же утопия из прошлого.
Напомню, что гостем нашего сегодняшнего эфира был писатель Александр Рванец, с которым мы говорили о его новой книге, посвященной несбывшейся Украине прошлых лет. Напомню, что эту программу для вас вел Виталий Портников. Это программа «Дороги к свободе». И эту программу вы можете как слушать в нашем радиоэфире, так и смотреть на телеканале «Настоящее время». Всего доброго и до новых встреч.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский. Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.